Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я выздоровевший алкоголик и наркоман. Давайте побудем в тишине, пригласим Бога на общение и начнем наше собрание. Великий Господь, Отец наш Небесный, я так благодарен Тебе за еще одну чудесную возможность нам собраться вместе. Прошу Тебя, милостивый Отец, наполни наши сердца Духом Твоим Святым, наполни наши сердца любовью, милосердием, добротой, состраданием, терпением. Прошу Тебя, Папочка, помоги нам по-новому открыть книгу «Анонимные алкоголики». Помоги нам по-новому приобрести опыт в нашем собственном выздоровлении, в познании этого мира, в познании самих себя, в познании других людей. И самое главное, помоги нам приобрести новый опыт в познании Тебя, Папа. Будь с нами во время этого общения. Да пребудет с нами Твое благословение и сила и слава веки веков. Аминь. Сегодня мы продолжаем изучать главы, посвященные 12-му шагу, и очередная глава – это глава к работодателям. Основным автором этой главы является не Билл Уилсон, а человек по имени Хэнк Паркер, который был в составе директоров одной корпорации в 30-е годы. Он рассказывает часть своей истории в этой главе, но также мы можем прочитать о нем в главе «Мнение доктора», когда доктор Силкворт рассказывал о безнадежном алкоголике, на котором тот поставил крест и который сильно его удивил, когда пришел к доктору Силкворту через год. Его историю неверующим можно было найти в первом издании «Большой книги». Авторы «Большой книги» благодаря своей прозорливости смогли увидеть, что по мере того, как алкоголики начнут возвращаться к нормальной жизни, то они вернутся на рабочее место. Практически без исключений, каждая компания имеет в своем персонале активных алкоголиков. И эта глава о том, как донести весть о выздоровлении этим людям, которые еще не потеряли свою работу. Для нас легче всего предположить, что самым быстрым и надежным способом найти алкоголика является обращение к врачам, священникам, адвокатам, полицейским и так далее. Но очень часто мы упускаем очень много потенциально благоприятных мест для несения вести о выздоровлении. Это, конечно же, там, где работают алкоголики. Некоторые из нас пришли в анонимные алкоголики только благодаря тому, что их начальник был знаком с большой книгой. Иногда это происходило благодаря тому, что кто-то пришел в АА раньше нас, приходил возмещать ущерб нашему начальнику и рассказал ему о анонимных алкоголиках и программе действий. В любом случае, есть большая вероятность, что многие алкоголики могут обрести выздоровление раньше, чем они опустятся на самое дно алкоголизма. Поэтому мы с вами начнем рассматривать главу «Обращение к работодателям». Смотрите, страницы 32, 33 и 34 мы оставим для вашего собственного чтения. Мы попытаемся сконцентрироваться на этой сессии на конкретных инструкциях, которые даны в этой главе. Страница 135, второй параграф, первое предложение. Если вы хотите помочь алкоголику, откажитесь от представления, что его отношение к алкоголю такое же, как ваше. Подчеркните это. Мы будем разбирать рекомендации, которые даны начальникам, не алкоголикам. Но мы будем их переворачивать таким образом, чтобы мы сами могли ими пользоваться. Страница 135, третий параграф. Когда имеешь дело с алкоголиком, часто возникает раздражение. Как это может человек быть столь слабым, глупым и безответственным? И даже когда узнаешь больше об этой болезни, то бывает, что это чувство только усиливается. Подчеркните вот эти два предложения. Мне как спонсору очень часто приходится сталкиваться с собственным раздражением к людям, которые не понимают, насколько все серьезно, не хотят делать программу или саботируют выполнение программы. И если такое происходит, мне нужно заново расписывать инвентаризацию четвертого шага. Первая колонка – люди, которые не хотят делать программу. Да, там, вторая колонка – там, не хотят делать программу, не понимают серьезность положения. Третья колонка – промолиться за них, расписать четвертую колонку. Еще раз, когда мы начинаем нести весть о выздоровлении, делать программу, то у нас начинают появляться особые специфические резентменты. И по мере того, как у вас будет появляться опыт спонсирования людей, у вас начнет появляться резентмент на людей, которые не делают программу так, как вы считаете правильным, на людей, которые что-то делают не так, и так далее, и так далее, и так далее. Ключом ко всему этому является четвертый шаг, десятый шаг, молитва и постоянное наблюдение за собой. Давайте перевернем страницу, и 137-я страница, второй параграф. Конечно, нельзя утверждать, что все алкоголики честные и справедливые люди, когда они не пьют. Это далеко не так. Нередко алкоголики могут воспользоваться вашим добродушием. Мы те люди, которые вышли на путь помощи алкоголикам, должны понимать, что алкоголики очень больные люди. И часто эти больные люди просто хотят воспользоваться нашими связями, деньгами, короче, проехаться на шару. И мы должны быть очень внимательными к этому и не давать им забираться нам на плечи. Читаем дальше. Увидев ваше стремление понять и помочь, кое-кто из них может попытаться извлечь для себя выгоду из вашей доброты. Если вы убедитесь в том, что алкоголик не хочет бросить пить, нужно уволить его, чем быстрее, тем лучше. Если вы будете стараться удержать его на работе, то окажете ему плохую услугу. Подчеркните вот эти два предложения. Здесь рекомендация дается работодателям. Но она также подходит для нас, тех людей, которые спонсируют. Если мы увидим, что человек не хочет бросить пить, мы можем отказаться его спонсировать, то есть уволить спонсируемого. Потому что мы должны сказать им правду, чтобы у них не было никакой иллюзии, что у них есть спонсор, и они в программе. Если человек не делает программу, я должен его уволить. Я должен сказать ему правду, что он не делает программу, что если он сорвется, чтобы он четко знал, почему он сорвался. Дальше мы сейчас переворачиваем страницу 138. И мы будем с вами читать подробные инструкции, которые были даны работодателям, но они также подходят и для нас. Первый параграф. Заявите ему, что вы знаете, что он пьет. И потребуйте, чтобы он прекратил пить. Это первая инструкция, пункт первый. На полях напишите первое. Можете добавить, что цените его способности. Хотите, чтобы он продолжил работать у вас, но если он не прекратит пить, вам придется уволить его. Поставьте двоечку. Твердая позиция в этом вопросе помогла многим из нас. Постарайтесь заверить его в том, что вы не намерены читать ему нотации, морализировать или осуждать его. И что если вы это делали раньше, то по неведению. Третий пункт. Опять же, это подходит в две стороны. И работодателям, и членам семьи, и нам. Мы должны пользоваться всеми инструкциями и техниками несения вести, которые даны в книге. Читаем дальше. Если это возможно, скажите, что вы не питаете никакой неприязни к нему. Четвертый пункт. Это то, что я делаю к людям, которые сорвались. Я подхожу ко всем людям, которые срываются, И я говорю: «Я хочу, чтобы ты знал, что я тебя не осуждаю. Я хочу, чтобы ты знал, что я готов тебе помочь. Я не отворачиваюсь от тебя. Если я нужен буду тебе, свяжись со мной». То есть я пользуюсь этим с теми людьми, которые срываются. Дальше. Здесь нужно попытаться объяснить ему, что алкоголизм является болезнью. Пятый пункт. Болезнь, которая имеет три симптома. Феномен тяги, мышление алкоголика, духовная болезнь. Скажите ему, что вы считаете его серьезно больным человеком, возможно, даже обреченным. Это шестой пункт. Седьмой пункт. И спросите, хочет ли он, зная это, излечиться. Седьмой пункт. Дальше. Вы спросите, потому что многие алкоголики настолько изуродованы и отравлены алкоголем, что уже не хотят бросить пить или вернуться к нормальной жизни. Подчеркните. Вы спросите, потому что многие алкоголики настолько изуродованы и отравлены алкоголем, что уже не хотят бросить пить и вернуться к нормальной жизни. Мы должны помнить всегда, что есть алкоголики, есть наркоманы, которые не хотят бросить пить или употреблять наркотики. И это их выбор. Моя задача – искать тех людей, которые хотят и готовы сделать что-то для того, чтобы бросить употреблять. И дальше вопрос. А хочет ли он? Согласен ли он сделать нужные шаги, выполнить все необходимое, чтобы навсегда бросить пить? Вот этот момент должен к нам врезаться, что мы должны квалифицировать людей. Первое, являются ли они вообще алкоголиками или нет? И второе, готовы ли они пойти на все, чтобы бросить пить навсегда? Не на день, не на неделю, не на месяц, навсегда. Дальше, весь следующий параграф является восьмым пунктом инструкции. Если он говорит «да», то насколько это серьезно? Не думает ли он в глубине души, что вас можно обмануть, а потом, отдохнув и получив лечение, он сможет время от времени пропускать стаканчик другой, как все нормальные люди? Мы считаем, что человека нужно подвергнуть достаточно серьезной проверке в этом вопросе. Следует убедиться в том, что он не обманывает вас или самого себя. Последние два предложения на странице 138, последний параграф. Если он не хочет выздороветь, то зачем тратить на него время? Возможно, это покажется чересчур жестким, но это самый разумный путь. Подчеркните эти два предложения. Если он не хочет выздороветь, то зачем тратить на него время? Возможно, это покажется чересчур жестким, но это самый разумный путь. Дальше, следующая страница. Убедившись в том, что ваш служащий хочет излечиться и готов сделать все, что нужно для этого, вы можете предложить ему определенную программу действий. Девятый пункт. И напишите единичку над тем, хочет излечиться, единичка, и двоечку, готов сделать все, что нужно для этого. Двоечку. Большей части алкоголиков, если они выходят из состояния запоя, необходим курс терапевтического лечения. Эти проблемы нужно решать с врачом. Подчеркните вот эти предложения. Эти проблемы нужно решать с врачом. И дальше мы подчеркиваем следующие три предложения. Какими бы ни были методы лечения, цель его. Какая цель лечения? Какая цель обращения к врачу? Полностью очистить сознание и тело от воздействия алкоголя. Провести детокс, то есть вывести из организма, из крови алкоголь и наркотики. Если ваш служащий окажется в опытных руках, то на это уйдет не так уж много времени и денег. Лучше, если физическое состояние вашего подопечного будет таким, чтобы он смог спокойно и разумно рассуждать и не нуждаться в алкоголе. Главная цель первого этапа выздоровления – это выйти из состояния активного употребления. Почему мы не можем самостоятельно зачастую это сделать? Потому что у нас неправильно устроен организм. У нас аллергия на алкоголь. У нас ненормальная реакция. У нас феномен тяги. И для того, чтобы остановить этот феномен тяги, в большинстве случаев нам нужно обращаться к врачам. Читаем дальше. Если вы предлагаете ему пройти лечение, то, скорее всего, вам придется заплатить за него. Но мы полагаем, что вы должны заранее дать понять, что впоследствии все эти расходы будут вычтены из его жалования. 10-й пункт. Вы можете как спонсор оплатить лечение алкоголика, своего спонсируемого. И здесь уже вам решать, делаете ли вы это за свой счет, либо же вы договариваетесь с человеком, что когда у него будет возможность, он отдаст вам эти деньги. Либо вы обговариваете это таким образом, что когда он протрезвеет, то он заплатит за лечение, ну, за детокс кого-то другого. Читаем дальше. Лучше, чтобы он чувствовал ответственность за происходящее. Подчеркните, лучше, чтобы он чувствовал ответственность за происходящее. Дальше. Если ваш сотрудник принимает ваши предложения, нужно объяснить ему, что терапевтическое лечение – это только малая часть того, что предстоит сделать. Подчеркните, терапевтическое лечение – это только малая часть того, что предстоит сделать. Хотя вы готовы обеспечить ему хорошее медицинское обслуживание, ему следует понять, что главное в изменении его душевного настроя. Освободиться от алкогольной зависимости можно, изменив свой способ мышления и свое отношение к жизни. Подчеркните, главное в изменении его душевного настроя. Освободиться от алкогольной зависимости можно, изменив свой способ мышления и свое отношение к жизни. То есть, по другому счету, это описание того, что мы называем духовный опыт. То есть изменение душевного настроя, изменение способа мышления, изменение отношения к жизни. То есть мы читали, когда разбирали о духовном опыте, духовном пробуждении, что это такое. В результате нашего сознательного контакта с Богом и выполнения практических духовных действий у нас появляется жизненно важный духовный опыт. Благодаря этому духовному опыту меняется наше мышление и меняется наше отношение к окружающему миру. И мы выздоравливаем от алкоголизма. Уходят вот эти симптомы духовного заболевания. Вслед за ними уходит безумие употреблять. И мы не начинаем употреблять. И у нас не включается феномен тяги. Читаем. Дальше. Каждому из нас приходится ставить выздоровление превыше всего, потому что без этого мы потеряли бы дом и работу. Возьмите в рамочку вот это предложение. Каждому из нас приходится ставить выздоровление превыше всего, потому что без этого мы потеряли бы дом и работу. Читаем дальше. Уверены ли вы в способности вашего служащего выздороветь? Что касается доверия, то способны ли вы сами отнестись к этому делу как к сугубо личному? Способны ли вы никогда ни с кем без его согласия не обсуждать прошлых поступков вашего подопечного и лечения, которому он подвергнется? Когда он вернется на работу после лечения, неплохо основательно обсудить с ним все эти дела. 11-й пункт. То есть основательно обсудить все эти дела с алкоголиком. Дальше переворачиваем страницы. Страница 140, второй параграф. Мы рекомендуем вам обратить внимание лечащего врача на нашу книгу, пока он будет лечить нашего алкоголика. Это 12-й пункт. Следующее предложение – это 13-й пункт. Часто, если книга предложена сразу после того, как к больному возвращается способность читать и понимать прочитанное, а состояние алкогольной депрессии еще сохраняется, у него появляется полное осознание его состояния. Подчеркните это предложение. Это 13-й пункт. Опять же, мы возвращаемся к тому, что самое лучшее время, чтобы говорить о трезвости с алкоголиком, это когда он выходит из активного употребления, когда ему еще плохо, когда все его тело каждой молекулой помнит, как это плохо употреблять. Это лучшее состояние, чтобы говорить о трезвости. Пройдет неделя-две, ему станет лучше, и все. Говорить о трезвости будет бесполезно. Читаем дальше. Мы надеемся, что врач скажет больному, каково его состояние, каким бы оно ни было. Когда больному дают эту книгу, лучше не говорить ему о том, что он должен следовать содержащимся в ней рекомендациям. 14 пункт. Он должен самостоятельно принять решение. Дальше. Страница 141, первый параграф. Когда ваш служащий вернется на работу, поговорите с ним. Весь этот параграф, пункт 15. Спросите его, полагает ли он, что ему удалось найти ответ на вопрос, как справиться с алкогольной проблемой. Если он чувствует, что может обсуждать с вами свои проблемы, если он знает, что вы поймете его и что вас не огорчит то, что он вам расскажет, ситуация может быть вполне благоприятной для него. Дальше, следующий параграф, последнее предложение. Если он должен вам какую-то сумму денег, то вам нужно договориться о сроках выплаты долга. 16 пункт. Через параграф. Самые первые враги алкоголика – это чувство обиды, ревности, зависти, разочарования и страха. Подчеркните. Самые первые враги алкоголика – это чувство обиды, ревности, зависти, разочарования и страха. Страница 142. Первый параграф полный. Как социальная группа, алкоголики очень энергичный народ. Они умеют работать и умеют развлекаться. Пройдя лечение, алкоголик будет стараться изо всех сил работать как можно лучше. Будучи ослабленным физически и вынужденный приспосабливаться к жизни без алкоголя, он может перестараться. Возможно, вам придется сдерживать его желание работать по 16 часов в сутки. Это 17 пункт. Возможно, вам, как спонсорам, нужно будет сдерживать желание алкоголиков работать по 16 часов в сутки. Потому что очень быстро мы можем загнать себя до такого состояния, что наш разум скажет, нам нужно отдохнуть, рюмочка, на пасек травы, вперед. Поэтому нам нужно отдыхать. Это очень важная часть выздоровления. Научиться отдыхать, расслабляться. Читаем дальше. Возможно, вам придется уговаривать его пойти поразвлечься. 18 пункт. Дальше. Он будет стараться много работать с другими алкоголиками и, возможно, будет отвлекаться в рабочие часы. Было бы полезным предоставить ему в этом некоторую свободу. Такая работа с ними необходима для него, чтобы поддерживать трезвый образ жизни. Подчеркните, такая работа с ними необходима для него, чтобы поддерживать трезвый образ жизни. 19 пункт. Дальше. Смотрим на страницу 143, первый параграф полный. Если он споткнется снова, хотя бы раз, вам придется самому решать, уволить его или нет. 20 пункт. Если вам кажется, что он не тверд в своем решении, то вам нужно уволить его. 21 пункт. Если мои спонсируемые срываются, то я не разрываю спонсорские взаимоотношения. Если человек готов двигаться дальше, мы просто продолжаем работать по шагам. Если человек срывается и ничего не хочет с этим делать, мы разрываем спонсорские взаимоотношения. Читаем дальше. Если вы же считаете, что он делает все, что может, то можно дать ему еще один шанс. Но вы не должны чувствовать себя обязанным держать его на работе, ибо вы уже выполнили то, что обещали ему. Подчеркните. Это относится как к работодателям, как к членам семьи, так и ко мне как спонсору. Откройте страницу 144, второй параграф. Подведем итоги. Нельзя увольнять человека за то, что он алкоголик. Если он хочет бросить пить, нужно дать ему шанс. Если он не хочет или не может им воспользоваться, его следует уволить. Исключения из этого правила редки. Подчеркните весь этот параграф. Вот это краткий обзор главы обращения к работодателям. То есть все заключено в один маленький параграф. Теперь смотрите, если вы будете делать девятый шаг своим работодателям, у которых есть проблемы с работниками в сфере алкоголя, да, то есть алкоголизма, то вы можете дать почитать им эту главу и объяснить инструкции, которые в ней приведены. Вы можете предложить свою помощь этим людям, как выздоровевший алкоголик. На этом инструкции по поводу главы обращения к работодателям закончились. И давайте закроем наше собрание минуткой молчания и прочитаем «Я отвечаю за это». Я отвечаю за это. Если кто-либо, где-либо, будет страдать от алкоголизма или зависимости, я хочу, чтобы рука помощи была протянута этому человеку. И я отвечаю за это. Спасибо.